Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с иереем Анатолием Нагорным. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Анны Ахматовой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Когда Мария возвратилась в Назарет от родственницы своей Елизаветы, Иосиф заметил, что она была не праздна, и, не зная еще о возвещенном ей от ангела благовестии, вознамерился было развестись с нею. Но лишь только он подумал об этом, как ему явился во сне ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел, удержал при себе Марию и по-прежнему оставался обрученным женихом ее. Между тем римский император Август повелел сделать общую перепись всем своим подданным, а как Палестина составляла в это время одну из римских областей, то это повеление распространилось и на иудеев. Посему все пошли вписываться, каждый в тот город, к которому с давних лет причислялся его род. А как Иосиф и Мария происходили от царского племени, то они и отправились в Вифлеем, отечественный город рода Давидова, чтобы вписаться там. Пришедши в Вифлеем, они нашли в нем такое стечение народа, что ни в одном доме не могли найти себе пристанища и принуждены были поместиться в пещере, куда на ночь загоняли скот. Здесь Марии, как говорит евангелист, исполнилось время родить, и она родила сына своего первенца и, спеленав его, положила в ясли. Таким образом, сбылось предсказание пророка Михея, который говорил, что Мессия, царь израильский, должен был родиться в небольшом городке Вифлееме. Быть может, никто в целом мире не думал в ту минуту о божественном младенце, родившемся в такой неизвестности. Только Иосиф и Мария знали, что готовится в нем для мира. Зато на небе рождение сего младенца было великим торжеством. С неба пришла на землю и первая весть об этом событии. В поле, невдалеке от того места, где родился Иисус, пастухи стерегли стада. Ночью им явился во свете славы Господней ангел Божий и сказал: «Возвещаю вам великую радость, которая будет радостью для всех людей. Ныне родился вам Спаситель, Христос Господь, в городе Давидовом. И вот вам знамение: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Едва только ангел произнес эти слова, как вокруг него явилось множество небесных сил, которые хвалили Бога и восклицали: «Слава вышних Богу! И на земли мир, в человеках благоволение!» После сей хвалы Богу пастухи в ту же ночь поспешили в Вифлеем, и, нашедши там все так, как сказал им ангел, рассказали Иосифу и Марии, равно как и многим другим, что видели и слышали в поле. Все внимавшие им удивлялись, Мария же глубоко затаила слова их в сердце своем. В восьмой день по рождении младенец был обрезан, и ему дано было имя Иисус. В сороковой же день младенца Иисуса принесли во храм Иерусалимский, чтобы, как предписано в законе Моисеевом, представить его Господу. Тогда в Иерусалиме жил один благочестивый старец по имени Симеон, которому обещано было Духом Божиим, что он не умрет, пока не увидит Мессию. В этот именно день, по внушению Святаго Духа, Симеон пришел во храм и, увидев младенца Иисуса на руках родителей, взял его к себе и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Мария же сказал: «Се лежит сей на падение и на восстание многим в Израиле и в предмет противоречий, а тебе самой пройдет меч душу». Тут приступила также и престарелая пророчица Анна, которая стала прославлять Господа и говорила о нем всем ожидавшим спасения через Мессию.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте.
Отец Анатолий – постоянный наш гость, и мы сделали уже множество материалов на самые различные интереснейшие темы. Но все-таки для тех, кто, может быть, забыл или не слушал нас, хочется напомнить, что батюшка – кандидат физико-математических наук, доцент, и длительное время он преподавал в Государственном техническом университете имени Баумана на факультете ракетно-космической техники. Поэтому у нас были материалы интересные, связанные с космосом. И мы вернемся к серии передач о взаимодействии науки и религии, потому как отец Анатолий длительное время был членом научного совета семинара, который проходил в Баумановском университете, семинар под названием «Человек духовный». Хочется еще вернуться вот к какой важной теме, поговорить о том, как наука приближается к Библии, то есть о этом незримом взаимодействии.
По библейской хронологии возраст нашего мира около 8000 лет. Вместе с тем, наука как бы дает другой результат. По археологическим находкам находят захоронение человека, которым 40 там или 50 тысяч лет. И это вполне вот сложившиеся люди, похожие на нас. Это всегда смущало многих. Как же так, вот в Библии одно, а вот наука говорит другое. И при этом получается, что как бы и на разных континентах разные ученые находят такие вот захоронения. И получается, что как бы наука права. Она пользуется такими вот своими методами.
Доказуемыми фактами какими-то.
Да, да, и, конечно, нельзя не верить науке. Такие у нас сомнения возникали. Но наука, к счастью, не стоит на месте и постепенно продвигается. И вот постепенно вот эта тайна, почему столь разные хронологии, она, в общем-то, открывается.
Можно даже сказать, что наука не стоит на месте, а двигается в сторону Библии все-таки.
Да, приближается к библейской хронологии. Одним из таких моментов, что оказывало влияние на определение возраста, это был тот факт, что считалось, что магнитное поле Земли не меняется на протяжении ее существования. Ну, какие, казалось бы, причины могут повлиять на изменение магнитного поля Земли? А магнитное поле Земли защищает Землю от проникновения космических лучей. А космические лучи влияют на обмен любого объекта атомами углерода с окружающей средой. И молчаливо считалось, что магнитное поле Земли постоянно, значит, этот процесс идет одинаково. Но вот теперь оказалось, что нет. Магнитное поле Земли, оказывается, изменяется. И вот если учесть вот изменение магнитного поля Земли, то результаты, которые дает наука, приближаются именно вот к библейской хронологии. Так скажем, возраст атмосферы Земли, по современным исследованиям, 20 тысяч лет. Это уже не десятки миллионов, не миллиард, а это 20 тысяч лет. Возраст окаменелостей животных, растений определяется как 50 тысяч лет, потому что их условия, в каких условиях они находились, не определены столь точно, как атмосфера Земли. Но вместе с тем, конечно, это в десятки и в сотни раз приближает к библейской хронологии. Второй момент, о котором здесь нужно было бы указать, что неизвестно точно, какое было атмосферное давление в допотопное время. И, конечно, давление тоже оказывает свое влияние на обмен атома углерода. Каково было атмосферное давление в допотопный период? Вот тогда существовали всякого рода вот динозавры, которые летали, и если бы атмосферное давление было бы вот как в наше время, они летать не могли бы. Вот, поэтому атмосферное давление было выше. Вот был слой водяных паров, которые выпали в виде дождя, и, в общем-то, образовался потоп, много воды. Но вот какое именно давление, его точное значение пока неизвестно. Если удастся определить точное значение давления, то все параметры определения возраста конкретных объектов на Земле, конечно, будут определены более точно, и мы получим еще большее приближение к библейской хронологии. И поэтому ученые, которые беспристрастны, которые хотят идти до конца, они утверждают, что когда все условия существования Земли будут известны, то мы получим библейскую хронологию.
Батюшка, если можно, проиллюстрируйте еще и расскажите о тех новых находках, которые связаны вот с обретением человеческих останков древних людей, которые тоже дают новые факты для размышления и новых гипотез.
Да, в наше время в Альпах нашли останки человека, возраст которого определяется 4-5 тысяч лет, примерно 2,5 тысячи лет до Рождества Христова. И вот удивительно то, что орудия труда, орудия охоты, которые нашли с ним, и причем все хорошо сохранилось, эти орудия труда и орудия охоты относятся к совершенно разным периодам. Там есть и каменные орудия труда, есть там и большой лук, который был известен только уже в Европе в средние века, там есть и медный топорик. Естественно, это можно отнести только к соответствующему периоду историческому. То есть, вот если взять каждое из орудий его труда, то можно отнести либо к древнему каменному веку, либо к медному, либо даже отнести к средним векам. Но вот оказалось, что всеми этими орудиями обладал один человек. То есть, говорить о такой вот периодизации, которую вела наука, и как будто бы вот она существует такая строгая и стройная, в общем-то, нельзя. Оказывается, что время как бы шло гораздо быстрее, и что эпохи, они существовали одновременно.
И одновременно, и параллельно, может быть, даже.
Да, и существовали, в общем-то, параллельно. Люди пользовались разными орудиями труда, и, видимо, по степени своего, так сказать, мастерства или заместить условия, в которых они жили, они изготовляли соответствующее орудие.
Ведь, в принципе, батюшка, если рассматривать наше время, ну, допустим, в будущем, можно найти, допустим, какой-нибудь суперсовременный компьютер, а в это время, там, я не знаю, где-то оставшиеся племена, которые до сих пор бегают в набедренных повязках. Такое же существует и сейчас. И что в результате можно по этому сказать?
Конечно, можно говорить о том, что на протяжении истории был и период такой нравственной деградации. Иные племена, конечно, одичали. Иные развивались очень медленно.
Или затормаживались, да, еще? Да, вот развитие затормаживалось.
Также известны племена, которые, к сожалению, исчезли с лица земли. Именно вследствие потери своего такого нравственного облика. Поэтому, конечно, история человечества гораздо сложнее, чем это вот представляет наука.
Да, потому что для науки, очевидно, удобнее, когда все четко, по полочкам, все укладывается в графики, в какие-то сроки. Так удобнее изысканиями заниматься и что-то как бы планировать, анализировать. Но на самом деле, как мы можем посмотреть и даже из нашей жизни, все сложнее и разнообразнее в мире. Но вот вы затронули очень важный вопрос о том, что, очевидно, все-таки все напрямую связано с внутренним духовным состоянием людей. И так было всегда. И если так говорить, онтологический человек, можно сказать, не изменился, с одной стороны, и страсти те же, и свойства человеческие те же, и добродетели возможны, либо развить, либо не развить. Но, тем не менее, почему-то в разные периоды времени от этого зависело вот существование целых народов, цивилизаций.
Да, конечно, жизнь народа зависела от его нравственного облика. И вот на протяжении истории, конечно, нам известна судьба народов. Ну, нам известно, скажем, народы были язычниками. Но есть уклонение от веры еще более существенное. Есть и вовсе жизнь народа становилась безнравственной. И, конечно, вот народы исчезали с лица земли. Народы не могли эти образовать ни государственности, ни культуры. И они, конечно, не могли жить.
Особенно это касалось принесения человеческих жертв, то есть нарушения одной из основных заповедей Бога. Как-то прослеживали эту нравственную сторону и богословы, что целые народы поэтому и исчезали, где имело место такие страшные пороки и явления.
Да, действительно, где жизнь людей оказывалась в противоречии с тем нравственным законом, данным человеку Богом, конечно, жизнь этих народов разрушалась.
Вот таким образом, напрямую опять это обращается к нашему времени, вот такой посыл нравственный, вопрос, что нынешнее состояние человечества при развитии техники, нравственное состояние настолько упало, что по всему мы видим проявление каких-то апокалиптических признаков.
Да, к сожалению, в наше время нравственный облик человека изменяется не в лучшую сторону. Конечно, нам помогает то, что человечество накопило такой запас культуры, запас знаний, в государствах есть какая-то правовая система, культура, как бы такое овеществленное знание. И, конечно, оно помогает и нам в наше время. Помогает сохраниться в условиях такой вот нравственной деградации.
Но, тем не менее, процесс идет не в лучшую сторону. И то, что происходило этим летом, скажем, это ужасающие катаклизмы природные, которые коснулись нашего Отечества и вообще касаются всего мира, под собой, очевидно, несут подоплеку нравственную. Вот хотелось бы, чтобы, может быть, мы бы сделали такую передачу о том, что говорят ученые в связи с этим, и все-таки попытаться проанализировать с нравственной точки зрения, потому что, конечно, вот поражают многие моменты в том, что происходило. Как говорится, кому война, кому мать родная. С одной стороны, такое сплочение помочь погорельцам собрать вещи, нравственный такой порыв, очень благородный, хороший. С другой стороны, другие же наши соотечественники, которые занимаются бизнесом, наживались на горе людей, на кондиционерах, на вентиляторах. А совершенно вот дикий случай был, когда лосиха с лосенком выскочила, спасаясь от пожара, на место, где люди были, и без всяких видимых причин эти люди просто палками забили этого лосенка, и даже мясо им было не нужно, просто бросили. То есть вот такое зверство, это просто как вот такой штрих, деталь. И вот такого много, очень много.
Да, к сожалению, вот когда все благополучно, еще такое обычное течение жизни, как бы то вот природное зло, которое есть в человеке, оно остается внутри человека. Но, конечно, когда случается вот какая-то катастрофа, какая-то трагедия, ну, человек как бы от этого вот внешнего приличия освобождается, вот это природное зло, которое в нем есть, оно выходит наружу. И, конечно, это говорит о том, что вот современная цивилизация, безрелигиозное развитие этой цивилизации, ее культура не касается сокровенной глубины человека. И вот человек как бы вот в глубине души остается, это вот зло остается. Это непросветленная, угрюмая душа, человек остается, и современная культура ее не трогает.
И когда этого всего накапливается очень много, то, как говорится, действительно природа не выдерживает. Это очень взаимосвязано. То, чем живет человек, что его окружает, и вот как плоды его жизни, может случиться так, что и земля может перестать давать плоды вообще.
Да, конечно, земля создавалась совершенной, поскольку был совершенен человек. И по мере вот грехопадения человека, по мере нравственной деградации, меняются и условия существования. Таков закон, данный Богом.
Батюшка, всего вам доброго. Спасибо за интересный рассказ. И вот надеемся, что в следующую нашу беседу мы сможем поделиться с нашими радиослушателями какими-то интересными фактами, размышлениями. Всего вам доброго.
Всего хорошего. До свидания.
Вы прослушали беседу с клириком храма святителя Митрофания Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение». Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Следующий вопрос. Цель поста. Как поститься?
Ой, я думаю, что он лучше всего это скажет тот батюшка, который вас хорошо знает. Потому что одному надо поститься, действительно, перейти на травку. Другому надо поститься, кушать вместе с травкой еще и молочко и маслице. Да, третьему, может быть, там скушать рыбку. А четвертому, может быть, даже еще можете курочку. Все зависит от состояния человека. Пост – это что такое? Это воздержание. Воздержание. А мы это свели к качеству пищи. То есть, первое – забыли, а на второе обратили все свое внимание. Воздержание. Когда Великий пост начинается, неделя мытарей и фарисеев, что там поются, какие стихиры, потом постящиеся братья телесные, постимся духовно. В среду первой недели Великого Поста слышим мы эти стихиры. Духовно. То есть пост – это воздержание, разумное воздержание всех своих чувств, а не одного только желудка. А некоторые, даже, я бы сказал, люди, заслуживающие самого серьезного внимания, говорили даже так, что лучше бы ты бы съел молочка, только не съел бы ближнего. Но воздержание – вот принцип поста. А уже как и что, это нужно решать действительно священник, который знает ваше состояние здоровья, ваши условия жизни, вашу рабочую нагрузку. И он, соответственно, с этим может вам дать благоразумный совет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущей передаче, посвященной творчеству Анны Ахматовой, я остановился на стихах, написанных в 20-е годы. Именно к этому времени относятся ее попытки осмыслить посланные на Россию беды посредством сочетания разновременных пластов, для чего она довольно часто прибегает к помощи церковной историографии, равной как и к категориям православного церковного сознания с выстраиванием опорных точек в лице древних и новых святых. Не случайно поэтому осмысление современных ей российских междоусобиц происходит у Ахматовой через выработку самосознания в русле непрерывности русской церковной святости. «Господи, ве поклонитеся, во святем двору его, спит юродивый на паперти, на него глядит звезда, и крылом задетый ангельским колокол заговорил, ненабатным грозным голосом, опрощаясь навсегда. И выходят из обители, ризы древние отдав, чудотворцы и святители, опираясь на клюки, серафим леса саровские, стадо сельское пасти, Анна в кашин, уж не княжити, лен колючий теребить. Провожает Богородица, сына кутает в платок, старой нищенкой оброненный у Господнего крыльца». Стихотворение «Причитание». Или та же проекция, но не такая прямая, более законспирированная, в стихотворении «Бежецк». «Там белые церкви и звонкий светящийся лед, там милого сына цветут васильковые очи, над городом древним алмазные русские ночи, и серп поднебесный желтее, чем липовый мед. Там вьюги сухие взлетают с заречных полей, и люди, как ангелы, Божьему празднику рады, прибрали светлицу, зажгли у Киота лампады, и книга благая лежит на дубовом столе. Там строгая память, такая скупая теперь, свои терема мне открыла с глубоким поклоном, но я не вошла. Я захлопнула страшную дверь, и город был полон веселым рождественским звоном. Тогда же возникают в ее стихах мотивы, связанные с категорией выбора, которые почти всегда осмысляет она в евангельском духе. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда Приневская столица, забыв величие свое, как опьяненная блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно, он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд и новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Характерно, однако, что помощи героиня Ахматовой лишь иногда просит у Бога или у Богородицы, чаще у святых или у ангельских бесплотных сил, а то и у погибшего мужа, пребывающего, как она полагает, в Царстве Небесном. На пороге белом рая, оглянувшись, крикнул: «Жду!» Завещал мне, умирая, благостность и нищету. И когда прозрачно небо видит крыльям извиня, как делюсь я коркой хлеба с тем, кто просит у меня, а когда, как после битвы, облака плывут в крови, слышит он мои молитвы и слова моей любви. Добавлю к этому, что все, что пишет здесь Ахматова, отнюдь не для красного, как говорится, словца. Нищета, которая здесь упоминается, общеизвестна. Менее известно свойство делиться последней коркой хлеба, в буквальном смысле этого слова, о котором неоднократно упоминают современники Ахматовой, и отзвуки которого мешаются с отзвуками евангельских постулатов в стихотворении 1921 года. «Земной отрадой сердце не томи, не пристращайся ни к жене, ни к дому, у своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому, и будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом, и назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего». И, наконец, что наиболее ценно, ощущение в молитве присутствия того человека, о котором молится. Еще одно подтверждение того, что последнее качество у Ахматовой не случайно, мы находим в стихотворении 1942 года «Мемориум», посвященного умершим в блокаде ленинградцам, где оно определяет его тональность. «А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена, над вашей памятью не стать плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, захлопываю святцы, и на колени все. Багровый хлынул свет, рядами стройными проходят ленинградцы, живые с мертвыми, для Бога мертвых нет». Но подобные строки, если честно признаться, в творчестве Анны Андреевны после «Реквиема» все-таки крайне редки, ибо чем ближе к концу жизни, тем чаще появляются у нее стихи, скажем так, все более прелестные. Приведу одно из них из цикла «Новоселье», написанного в Ташкенте, положа руку на сердце не самое лучшее, посвященное небезызвестной третьей жене Михаила Булгакова, ставшей прототипом героини его последнего романа. «Ведьме, по свидетельствам многих, в котором некий неназванный Божий дар, скорее всего, дар предвидения или дар видения чужих снов, чем очень гордилась Ахматова, осмысляется в чисто мистическом плане. Для тех, кто забыл или не знает, приведу это стихотворение целиком. В этой горнице колдунья до меня жила одна, тень ее еще видна на пороге полнолуния. Тень ее еще стоит у высокого порога, и уклончиво, и строго на меня она глядит. Я сама не из таких, кто чужим подвластна чарам, я сама, а, впрочем, даром тайн не выдаю своих». Как видим, за счет последнего четверостишия не только героиня стихотворения, но и сама пишущая о ней поэтесса приобретают свойства, скажем так, не очень согласующиеся с мироощущением верующего православного человека. Здесь, правда, стоит, наверное, сделать скидку на некоторые чисто женские черты, отнюдь не чуждые Ахматовой. В частности, женское тщеславие. А думается, именно это качество заставляет делать не очень-то украшающую стихотворение многозначительно легкомысленную и не очень ответственную добавку, выраженную в двух последних строках. Но главная причина, кажется, не в этом, а в том, что поэзию, и вообще, и в частности, свою собственную, Ахматова, как известно, воспринимала как божественный дар. При определенной правоте такой точки зрения есть здесь, как мне кажется, и некий, по меньшей мере, настораживающий аспект. Стихи, соотносящие человеческое с божественным, как раз преимущество в расплывчато-поэтическом ключе, наподобие того, как это делается в Коране, книге в высшей степени поэтической, поневоле уподобляет вольно трактующего библейские откровения поэта, восторженно настроенному пророку Мухаммеду, приспосабливающего их к своему разумению, и, что не самое последнее, к своему человеческому темпераменту, приведенному в действие, правда, некими сомнительными силами. Очевидно, об этом в Ахматовском стихотворении 1913 года «Я так молилась утоли», которое я сейчас намерен напомнить. «Я так молилась утоли глухую жажду песнопения, но нет земному от земли, и не было освобождения, как дым от жертвы, что не мог взлететь к престолу сил и славы, а только стелется у ног, молитвенно целуя травы. Так я, Господь, простерта ниц, коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной». Кстати, осмысление течения времени у Ахматовой. Я не была здесь лет 500, но ничего не изменилось. Все так же льется Божья милость с непререкаемых высот, сходно не столько с христианским его пониманием, сколько с мусульманским. «Эти рыси, глаза твои, Азия, что-то высмотрели во мне», — оговаривается Ахматова в одном из своих стихотворений, и думается не просто так. Не только поэзию, но и многое другое в своей жизни, например, встречи и расставания, она воспринимает в свете неотвратимой неизбежности фатума. И не последнюю роль, повторюсь, играют здесь свойства чисто личного и притом врожденного характера. При наличии подобных претензий, и в этом я глубоко убежден, и темперамент должен быть умерен, да и само человеческое, которое апостол Иаков, руководствуясь словами Спасителя, воспринимает как подобие бесовскому, должно быть убрано на второй, а то и на третий план. Ахматова же, как правило, выдвигает его именно как раз на первый, как, например, в предпоследнем стихотворении «Реквиема», где делается попытка, пускай еще довольно робкая, в житейских, а не в житийных критериях осмыслить стояние у креста. «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый цепенел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». Но в особенности этот подход сказался при написании «Лотовой жены». Многое в ней свидетельствует об этом, и любовное перечисление деталей вещественного, милого героини мира, и оставленного города, которому суждено вскоре бесследно исчезнуть, и ее воспоминаний, связанных с ним. Но едва ли не более всего примечательны заключительные строки. «Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую все за единственный взгляд». Звучит, конечно, очень проникновенно, да и берет, что называется, за душу. Но все же, если не предаваться чувствам, а вдуматься, то что заключает в себе этот взгляд, от которого не может воздержаться ахматовская героиня? Во-первых, он, что вполне понятно, противоречит завету ангела, явившегося праведнику, и доносящему до него пожелание всемогущего Творца. Во-вторых, что, впрочем, следует из первого, это взгляд, сигнализирующий о состоянии души, привязанной и так к неизбежно долженствующему исчезнуть прошлому, при игнорировании осуществляющегося настоящего, одновременно являющегося и символом подступающего загробного будущего. Но взявшийся за плуг, как мы знаем из Евангелия, и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Тем, кому может показаться притянутым за уши это мое соображение относительно стихотворения Ахматовой, могу привести еще несколько сходных фрагментов из Нового Завета. Например, поучение Спасителя в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 37. «Как было во времена Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого», в особенности в контексте сказанного несколько ранее. «Когда увидите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Напомню от себя, что именно это и делает Лот с семейством. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Та же глава, стихи 15-18. Как видим, почти дословная реконструкция ситуации с Лотовой женой. Предпочтение милого, но ветхого человеческого, непостижимому и грозному Божьему. Кстати, напомню еще слова Спасителя в Евангелии от Луки, где еще более прямо соотнесено дело спасения души в последние времена с ситуацией жены Лота. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, тоже не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». От Луки, глава 17, стихи 31-33. А душа жены Лота у Ахматовой как раз полностью зависима от быта со всеми его слагаемыми. Таким образом, в сущности стихотворение является собой интерпретацию библейского, а значит, иммиграцию обозначенного и выраженного божественного в сторону человеческого, при явственном игнорировании первого. Тенденция, которая гораздо даже в большей степени, чем Ахматовой, свойственна другой гениальной ее современнице, Марии Цветаевой. И об этом я, наверное, буду еще говорить в последующих передачах. Справедливости ради надо сказать, что в том же «Реквиеме» есть стихотворение «Главка», где на ситуацию Лотовой жены накладываются обстоятельства жизни Ахматовой, чем первое в некотором смысле выворачивается наизнанку, но зато теперь она приобретает те смысловые поля, которые вполне согласуются с приводимыми выше фрагментами Евангелий. Это глава 7, приговор. «И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустевший дом». Но учтем, однако, что и для остальных двух библейских стихотворений, составляющих с Лотовой женой короткий цикл, Ахматова не случайно выбирает близкий ее женскому, все-таки женскому естеству сюжеты, где оно могло бы себя выразить и где наблюдается все тот же крен в сторону душевного, ущерб духовному. Можно согласиться, например, что история с Ревеккой действительно очень важное событие в житии будущего праотца Иакова. Но все-таки бесспорно, не самое же главное. Это уж не говоря об истории Давида и Мельхиоры, где первый вообще отодвинут на второй, а то и на третий план. Нет, недаром, конечно, в Библии Ахматовой красный лист постоянно заложен на песни песней, которую она, по всему, тоже воспринимает наверняка не по толкованиям святых отцов, о чем, кстати, свидетельствует весь строй стихотворения, откуда взята приведенная цитата. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю. Но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, и в Библии красный кленовый лист заложен на песне песней». Понятно, у поэзии свои задачи, и критерии ее несколько иные, во всяком случае не столь возвышенные, как критерии религиозные. Поэтому навряд ли стоит накладывать их друг на друга, как это довольно часто делает Ахматова. Хотя не стоит, конечно, и разъединять. Но, кажется, даже сама углубляющаяся с годами религиозность Ахматовой проистекает не столько из веры в Бога, сколько от осознания своей миссии поэта, сходственно со званием ветхозаветного пророка, и осмысляется не столько религиозно, сколько магически, и даже романтически. И об этом свидетельствует достаточно большое число и высказываний, и стихотворений. Некоторые из них, начав как религиозные, Ахматова не знает иногда, чем закончить, посему присовокупляет к незаконченному фрагменту другие незаконченные фрагменты, сходные по теме, стык между которыми, тем не менее, явственно виден, как то происходит в известном стихотворении, датированном 1945 годом. «Кого когда-то называли люди». «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы старухи, и солдаты, и прокуратор Рима, все прошли там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово». В заключение хотел бы сказать, что, предлагая свои размышления о поздних стихах Ахматовой слушателю, я ни в коем случае не хотел, чтобы все сказанное мною по этому поводу воспринималось как осуждение или укор. Совсем напротив. Выразительница уходящей эпохи, она, по моему мнению, одновременно, сознательно или подсознательно, стала и выразительницей, или даже лучше, хранительницей ее религиозности. О том, насколько качественна эта религиозность, судить, конечно, не мне. Даже при том, что некоторые особенности, отличающие ахматовскую веру, мне показалось не бесполезным отметить. Ахматова, как свидетельствует четверостишие, написанное ближе к концу жизни, в 1964 году, «Светает это страшный суд, и встреча горестней разлуки, там мертвой славы отдадут меня твои живые руки». Свою религиозность глубоко осмыслила и даже, что очень ценно, развела, почему и стала для своих современников своеобразным связующим звеном не только между двумя эпохами, но и двумя разделившимися религиозными сознаниями, представленные в двух отъединенных друг от друга церквях, собственно русской, так называемой советской, выражающей дух нового русского верования, и зарубежной, ставшей своеобразным консервантом верований дореволюционных. Ахматова, не отторгая второе, думается, в условиях советской действительности стала наглядным свидетельством для нее первого. И хотя не берусь утверждать это с полной определенностью, но, кажется, именно благодаря этому сумела возвыситься и над той, и над другой. Но вот «дорасти до огня над могилой», как писала она в одном из своих неоконченных стихотворений, ей все-таки не было дано.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Постный рынок. Велено запрягать кривую. Едем на постный рынок. Кривую запрягают редко, она уже на спокое, и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают и который теперь только для хлебушка, рассказывал мне, как уважают кривую лошади. Идешь мимо ее денника, всегда посуются, фыркнут, поклончик скажут, а расшумятся, если она стукнет ногой, тишь, мол, и все затихнут. Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу бельмо. Смотрит все на кого-то, а никого не видно. Кривая очень стара. Повел еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу на болото за яблочками на Спаса, или по первопутке снежком порадовать, или на постный рынок.
Антип не соглашается отпускать. Говорит, тяжела дорога, подседа еще набьет от грязи. Да чего она там не видала? Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо. И всякий уж год ездит на постный рынок, приладилась и умеет с народом обходиться. А чало закладывать нельзя, закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца, надевают суконные нагавки. Закладывают в лобяные санки и дугу выбирают тонкую легкую сбрую на фланельке. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая, с проседью. По раздутому брюху толстые, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется. Прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде на сене. Отец кричит в форточку, там его Антон на руки возьмет, встретит, а то еще задавят. Меня, конечно. Весело провожают, кричат, теперь, рысаки, держись. А Антип все не отпускает. Ты, Михаил Панкратович, уж не неволь ее. Она знает, где пристанет, уж не неволь. А глядит, сама пойдет, не неволишь. Ну, час вам добрый. Едем, постукивая на зарубках, трах-трах. Кривая идет ходка, даже хвостом играет. Хвост у ней реденький, в крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил, и в зубы не гляди, а гляди в хвост. Коли репится ежом, не вытянет гужом, за 2-10 годков клади. Лавошники кричат: «Станции, петушки!» Как раз кривая останавливается у самого Митриева трактира. Уж так привыкла. А глядится, сама пойдет, нельзя не волить. Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы доски, дворники в пиджаках тукают в лед ломами, скидывают с крыш снег, ползут сияющие воски со льдом, тихая якиманка снежком белеет, кривая идет ходчей, Горкин доволен, денек-то Господь послал, и припевает даже, едет Ваня из Рязани, 150 рублей сани, 700-ный конь с позолоченной дугой. На кривую подмигивает, смеется, кабы мне так у дугу, да купить-то не в могу, кину брошу ножки в розе, какая досада. У канавы опять станции петушки. Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая чудотворца, у каменного моста прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда, будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи и полощутся. Налево с моста, обставленный лесами, еще бескрестный великий храм. Купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели, скоро его раскроют. — Струпил-то наш под куполом-то, — говорит к храму Горкин, — наши работки тут. Государь Александр Николаевич, дай ему Бог поцарствовать, генерал-губернатор папашеньку представлял со всей уртелью. Я тебе расскажу потом, чего наш Мартын плотник уделал, себя государь доказал, до самой до смерти покойник помнил. Во всех мы дворцах работали, и по Кремлю, гляди, Кремль-то наш нигде такого нет, все соборы собрались, святители-чудотворцы, Спас на Бору, Иван Великий, золотая решетка, а башни-то какие с орлами, и татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит, и до веку будет крестись. На середине моста кривая опять становится. Эта прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на крем глядела. Сколько годов, а кривая все помнит. Поглядим и мы. Высота-то какая, все толь Москву видать. Я тебе на Пасху свожу, дам все понятие, все суворы покажу. И честное древо, и Христов гвоздь все будешь разуметь. И на колокольню свожу, и царь колокола покажу. И крест Харсунский из хрустальной сам царь град прислал. Самое наше святое место, святыня самая. Весь Кремль золотисто-розовый над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там святое, и нет никого людей. Стены с башнями, чтобы не смели войти враги, святые сидят в соборах и спят цари, и потому так тихо. Окна розового дворца сияют, белый собор сияет,
Золотые кресты сияют священным светом, все в золотистом воздухе, в дымном голубоватом свете, будто кадят там ладаном. Что во мне бьется там, наплывает в глазах туманом? Это мое, я знаю, и стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними. И это моя река, и черные полыньи, и воронах, и лошадки, и заречная даль посадов были во мне всегда. И все я знаю. Там за стенами церковка под бугром, я знаю. И щели в стенах знаю, я глядел из-за стен, когда. И дым пожаров, и крики, и набат все помню. Бунты, топоры, плахи и молебны все мнится былью, моей былью, будто во сне забытым. Мы смотрим с моста, и кривая смотрит, или дремлет. Я слышу окрик: «Ай, примерзли!» Узнаю Чалова, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу обогнали нас. И вон уже где под самым Кремлем несутся по ухабам. Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин? Будущник кричит. Чего заснули? Знакомый Горкину. Он старый, добрый, спрашивает, шутит. Годков 100 будет? Где вы такой раскопали, старей Москва-реки? Горкин просит, и не маши лучше, а то и до вечера не стронет. Подходят люди. Чего случилось? Смеются. Помирать было собралась, да будущника боится. Кривую глазят, подпирают санки, но она только головой мотает, не желает. Говорят, за пальтеймистером надо посылать. Ладно, смейся, начинает сердиться Горкин. Она, помни, тебя себя знает. Кривая трогается, смеются. Гляди, воскресла. Ладно, смейся, зато за ней никакой заботы. Поставим, где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди, домой пойдет, ветром не угнаться. Едем под Кремлем, крепко еще дорогой зимней, зубцы и щели, и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь святая. От стены по сейчас пожаром пахнет. Ходили по ним святители, Москву хранили. Старые цари в Архангельском соборе почивают в подгробницах. Писано в старых книгах, воздвижется крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени, — рассказывал мне Горкин. А это башня Тайницкая с подкопом, с нее пушки палят в крещение, когда на Ердань ходят.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.